Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Сегодня мы беседуем об 11-м выпуске «Альманаха Воскресения». Слово передаю Евгению.
Ну, так получилось, что с 11-го номера редактором я попросил побыть Сергея Колосова, о котором я уже рассказывал в цикле «Замолчавшие поэты», потому что, вот, честно говоря, я уже устал это в одиночку делать, и как бы я ему передал бразды правления основные, а сам где-то там, в общем, на каком-то, на втором плане уже как бы помогать ему и с авторами, и со всеми остальными какими-то организационными делами. И часть вот в 11-м номере было авторов, которые были авторы, которых я сам нашел, а часть нашел именно Сергей. Из тех, кто уже бывал, Дарья Базуева, к сожалению, которая тоже давно не пишет. Лед с кока-колой, горло, ангина, 10 минут до метро, минус и северо-западный в спину, признанный лидер ветров. Скоро уедешь, наверное, к морю, солнце и розовый пляж. Оставишь в снегу пару старых историй, рассыпчатый город, не наш. Фары машин в дымовом полумраке, желтые тени такси. Делят отрезки дорожные знаки на новой, на встречной оси. То есть вот чувствуется, что у нее тогда вот какой-то вот такой вот перелом был. Она родилась в 90-м году, это был 2008, значит, ну, 18 лет. То есть для 18-летней такие вот стихи, это, конечно...
Прям с философией определенной, такое чувство, что 30-летняя, 40-летняя женщина пишет, у которой уже дети, муж. Вот такое у меня возникло ощущение.
Ну да, поскольку я Дашу-то знал очень хорошо, она очень быстро росла, она очень быстро тянулась. То есть, кого она вот замечала, кто там, кого она могла считать в какой-то мере там где-то своим учителем, она к нему тянулась. И она очень быстро росла. Вот, и, наверное, еще одно стихотворение. Как раз вот у нее окончание школы и совпало, в общем, с трагическим случаем ее жизни, не буду раскрывать, потому что это личное, но вот она, вот это у нее перелом, она, ей пришлось очень быстро повзрослеть. Школьная. Странно, тускло и никуда не деться, белым, желтым, розовым крылом, тихо, быстро, вдруг помашет детство, рвется в жизни птица напролом, станешь феей с белыми кудрями, томной дамой с дорогим вином, школа, банты, дети с букварями, ветер, капли света за окном. Будешь верить в чудеса науки, ставить пьесу, оформлять счета, губы красить, умирать от скуки. Будешь думать, что уже не та. Время, годы, розовые птицы, платье, туфли, горькие духи, капли света, слезы на ресницах, школа, банты и стихи, стихи. И вот там, где я делал паузы, там у нее стояли точки. То есть вот именно вот какие-то вот точки, которые, наверное, тоже в какой-то мере они... То есть для нее это вот краеугольные какие-то камни, вот которые она как-то вот так вот отмечала этими точками. Наталья Дементьева, ну, это случайно совершенно получилось. Мы работали вместе в «Автомобильном курьере», и как-то вот вдруг я узнал, что она пишет стихи. И стихи неплохие, но, насколько я знаю, это была вообще одна единственная ее публикация, то есть она писала где-то там, стол складывала и все, и как-то, в общем, печататься особо не стремилась. Я даже помню, как-то мы переписывались стихами. Ну, то есть просто делать было нечего, и так перебрасывали стихами, она, значит, мне пишет, я ей отвечаю, потом она мне пишет. Ну, такое, в общем, своеобразное визави, но я это не... Они были такие, ну, не совсем серьезные, поэтому их печатать я... Ни свои, ни ее не стал. Казалось, это будет вечно, но одиночество вдвоем. Беспечно или бесчеловечно, оно во мне или я при нем. Развеяв снег былых мечтаний, шептать, смеяться не впопад. За отголосками желаний увидеть чей-то нежный взгляд. И кем-то стать, и на подъеме умчаться в солнечную даль. И это все. И что же кроме? Но не дает уснуть печаль. Страшусь тебя я бесконечно, и без тебя мне ночь длинна, а счастье призрачно, не вечно, с тобой ли, без тебя одна. Ну, обычная такая вот стандартная история. И еще одно коротенькое, Южа. Когда бы мне хотелось верить, что жизнь пуста, а в сердце осень, решилась бы тогда примерить, как платье ваши 38. Но не принять сие как данность, что очевидно, но не всем. Бывает больно, грустно, странно, а мне всего лишь 27. Вот такая вот, ну, такая вроде не совсем серьезная, но на самом деле вот такое серьезное, и вот, ну, точно все четко. Вот интересна была ситуация с публикацией подборки Маргариты Крымской. Ну, я предполагаю, что Крымская – это у нее псевдоним, потому что она родилась в 65-м на Украине. Она из Сиднея, закончила актерский факультет ГИТИС. До этого я рассказывал, что Владислав Никляев у нас напечатался из Брисбена, из Австралии. И когда он получил этот авторский экземпляр, буквально через 10 дней мне пришло письмо из Сиднея от Маргариты Крымской. Какой замечательный альманах, как в нем нужно напечатать. То есть моментально, видимо, через Никляева он как-то ей или показал, или что-то сказал, и вот она это... Летят от тебя журавли на юг, летят от меня на север. Широк, необъятен надежды круг, где места нам нет доселе. Приветствуем каждого дня уход, что нам не дарует встречу, и верим, что в песне безбрежных вод наш голос един и вечен, что в дымках морских, разделивших нас, сияет нам облик музы, что мчит над землей нас лихой пегас, времен разрывая узы, и памяти боль не коснется, вдруг сомнения в ней посеяв. Летят от тебя журавли на юг, летят от меня на север. Ну и, наверное, еще одно. К тебе через тысячи лет я вернусь, как будто и не было этой разлуки. Быть может, метелью в окно я ворвусь, а может, дождем упаду тебе в руки. А может, приду чудотворной весной, безгласно, безропотно вновь наблюдая, как в сердце войти позволяешь другой, и как в это сердце влетает другая. А может, лишь тенью твоей обернусь, себя наряжая твоими чертами, чтоб каждую радость и каждую грусть впервые ты смог разделить между нами. А может, вернуться бессонницей мне, чтоб спутались мысли и сил не осталось на то, чтоб узнать в сумасшедшей луне меня, что с тобой никогда не прощалось. Ну, тоже вот такие вот типичные, в общем-то, женские стихи на такие вот обычные такие темы, но это стихи. Это не какие-то наблюдения, там какие-то вот зарисовки. Интересно тоже Владислав Кузнецов, я о нем немножко говорил, из Челябинска. Он писал фантастику в соавторстве с Николаем Бодровым, по-моему. А здесь вот он выступил как поэт. И вот на мой взгляд, все-таки он, наверное, больше поэт. Когда впереди листопад, когда позади только снег, и время ни шагу назад, и город взрывает рассвет, когда расстояние в разрыв, когда вместо минуса – плюс. Когда только ветра порыв мне вслед, если я не вернусь, тогда тонким пламенем свеч свяжу свою память узлом, уйду, чтобы не было встреч в неясную тень за углом. Ну и, наверное, еще одно. Я пламя одинокой свечи. Других таких не сыщешь в целом мире, поскольку мир равняется квартире, что можно тихим шагом обойти. Я одинок, а мой хозяин слаб, как слабы иногда бывают люди, не знающие, что в дальнейшем будет за пеленою мелких передряг. Он ищет утешение во мне, я утоляю жажду слова в нем. Нам хорошо, когда мы с ним вдвоем, в полубреду, а может, в полусне. И вот позволю себе тоже там, скажем так, рассказать о моем произведении. Оно получилось очень такое интересное, неожиданное, на мой взгляд, почему-то не только я как автор отмечаю. Вот кто помнит самую первую передачу, самое первое реалити-шоу «Последний герой». То есть там даже в газетах там какие-то портреты печатались, что вот из этих будут выбираться герои, которые там поедут на этот необитаемый остров. И мне это показалось интересным, и я написал повесть, которая называется «Роман ценой в 3 миллиона». И я не видел еще ни одной серии, то есть тогда это еще даже не показывалось. Больше того, я эту повесть закончил за 2 месяца до того, как вышла первая передача. То есть я даже не знал, кто там будет. И каких-то героев я там предсказал. И одного героя совершенно неожиданно для себя, у меня там герой – писатель Сергей. И на самом деле в первом последнем герое был писатель Сергей. То есть я понятия не имел, то есть у меня даже вот не было таких данных, кто там будет, никакие фамилии, никакая у них профессия там и так далее. Здесь была возможность показать именно героев в их вот взаимоотношениях. Вот это вот один другого съедает, вот это вот вся вот все эти интриги, причем на фоне таких непростых природных, скажем так, ситуаций. Ну вот небольшой, то есть кусочек я прочту. Когда нас осталось пятеро, когда один из нас должен был уйти, Лиза встала возле очага и, обведя ясными стально-серыми глазами присутствующих, проговорила четко и откровенно: «Я думаю, в кошки-мышки играть мы не будем. Кто следующий? Прошу высказываться». Точно так же четко и откровенно сказал Москалев: «Казаркина вы сожрали, а он был не в пример вам. На этот раз должен уйти слабейший». И он выразительно посмотрел на Аксентьеву. Олеся отвела взгляд и ничего не ответила. Москалев посмотрел на остальных. «Кто?» «Аксентьева», — отрубила Лиза. «Она», — подтвердил Феликс. Тяжелый взгляд Москалева уперся в меня. Артачиться не имело смысла. «Да», — сказал я. «Думаю, все ясно», — подытожил Москалев, посмотрел на Олесю. «Собирайся». В груди Аксентьева что-то заклокотало, не то в преддверии плача, не то перед криком обреченности. Она выскочила из хижины. Это не было жестоко, это было справедливо. Слабый должен уйти. К берегу торопился белоснежный могильщик. Ну, катер, который должен был их увезти. В солнечном сплетении родилось тревожное ноющее ожидание, как в детстве перед дракой с более сильным противником. Отношения наши с Лизой были странными, смутными. Я не мог понять, кто мы, просто соратники или между нами пролегло нечто большее. Способна ли она предать меня? С какого момента она станет действовать в одиночку? Наше сотрудничество с каждым днем неизбежно должно ослабевать. Пока оно еще относительно сильно, но сколько раз успеет прийти катер, прежде чем каждый из нас двоих начнет играть свою игру? Один, два. Понятно, что там вот может быть, как там как вот эти вот взаимоотношения складывали. Александр Попов из Москвы. Причем нужно понимать, что вот он даже про себя здесь пишет в автобиографии, что он заболеет рассеянным склерозом. И при этом пишет вот такие стихи. «Дождь, заблудившийся в ночи, ворчит, скучает. Давай немного помолчим за чашкой чая. Мы попадем и в такт, и в тон, без слов и жестов. Подробный капель перезвон по ржавой жести. Чуть тронет сквозняком свечу и тени стаи. И я безмолвно прошепчу: ты знаешь, знаю. Дождь, заблудившийся в ночи, ворчит, скучает. Давай с тобою помолчим за чашкой чая». И вот совершенно непонятно, о чем они молчат. Да, вот ты знаешь, чай. Знаю.
За чашкой чая помолчат.
Да, за чашкой чая помолчим. Ну вот как говорят, что когда тебе с человеком удобно, приятно, комфортно молчать, это очень много значит, гораздо больше, чем какие-то там слова. Ветром листья растрепаны в старом саду, и грустить им теперь уже не о чем. Осень небо забыла, в холодном пруду бродит в парке прогульщиком неучим. Верит осень, что вечно на свете была, и гордится, что время замедлило. Леденящим огнем по деревьям прошла, и сама ничего не заметила. Слишком долго она любовалась собой, позабыла про разные мелочи. И последние листья ведет на убой, и грустить скоро им будет не о чем. Но, по сути, даже если вот не последняя строфа, то это и, собственно, не только об осени. Леднящим огнем по деревьям прошла и сама ничего не заметила. То есть сколько таких людей вот вокруг, которые делают какое-то зло и сами не замечают. Они даже не понимают, что они сделали. Не подлежащий реконструкциям, но и не списанный на слом, дом, сторожил щербатой улицы, застыл меж вымыслом и сном. Здесь спят забытые предания, в прозрачном сумраке разлит свет от прочитанных в рыданиях и в тихой радости молитв. Здесь рядом с пыльными геранями остатки старых изразцов, и голоса ушедших ранее тревожат чуткий сон жильцов. Закатный луч без спросу ломится в окно и в комнаты, туда, где дом про многое, что помнится, не вспоминает никогда. Лучи углы обшарят спящие, изгонят тени со стены, и в стеклах трещинки мельчайшие на свет окажутся видны. То есть вот я, например, такие пейзажи я писать не могу. И я очень ценю поэтому людей, которые могут там какие-то природные пейзажи вот так вот описывать. Ну, там, если из классиков Фет.
Донести картинку.
не просто даже картинку. Картинка – это вот как фотография, а это как картина. Именно вот с настроением, с душой, с какими-то эмоциями, причем эмоциями тонкими. Марина Потапова, Ростов-на-Дону, ее нашел как раз Сергей. Приглушенная, светает. Это вовсе не утро, а лишь пародия на. Наконец заставляю идущих со мной в покое. Очень мокрое море, а небо свисает над. Пульс в висках слышно лучше, чем чаек и шум прибоя. Небо капает сверху, стекает по волосам. Да уходит в песок, притворяясь, что растворилась. Опускаю глаза, прячу от неба глаза. Пусть не думает, синее, будто бы что-то случилось. С каждым шагом светлее, ветер пробрал до костей. Зябко кутаюсь в волны, не то чтобы помогало. Это море навряд ли сегодня ждало гостей. Но да я ему, в общем, тоже никто попало. Очень мокрое море, а небо свисает над. Пульс в висках заглушил все, что можно было услышать. Иди к горизонту или иди назад. Не имеет значения, ибо я не знаю, что ближе. Вот есть такие вот какие-то, может быть, немножко рваные по настроению такие ритмы, но и море-то, собственно, оно то отступает, то наступает, прибой там и так далее. Наталья Серафимова, стихи которой я очень и очень люблю. Заглянула на денек в город юности. Там в окошке огонек, да не мне блестит. Вот знакомая скамья у моих ворот. Да живу уже не я, да и дом не тот. От былого нет следа, даже марева. В огороде лебеда, в небе зарево. Не сложилась тут семья, не посеяна. Он состарился, и я не весенняя. Не отворотишь и вспять года, не отмерено. Что не склеилось тогда, то потеряно. Еще одно. Когда тебе уже под 50, и молодость, увы, не повторится, то иногда вдруг тянет помечтать, и молодые, вглядываясь лица, припоминать былые времена, твоих заслуг отнюдь не уменьшая. И вновь перед тобой встает она, твоя любовь большая-пребольшая. А вот еще, потом еще одна, приятные бывали увлечения. Но что-то было выпито до дна, что уже утратило значение. И лишь когда твой час уже пробил, и жизнь тебя побьет, и не однажды, поймешь, кого действительно любил, а с кем тогда обманываться жаждал. И причем это стихотворение было написано вот за 2 года до публикации. К сожалению, сейчас Наталья Николаевна очень сильно болеет, никуда не выходит, и вообще неизвестно вообще, что с ней. Никакие сведения о ней... У меня нету. У нее есть и муж, и, по-моему, дети, но вот как-то она вот из-за болезни она резко вот со всем литературным миром, скажем так, порвала, вынуждена. И никаких сведений давно ни у кого из тех, кто ее знал, нет. Всеволод Слукин, тоже известный поэт из Екатеринбурга, как и Наталья Николаевна Серафимова, светлая память Всеволода Михайловича. Он председатель общества краеведов был, то есть вот и историк, и геофизик, преподавал в архитектурной академии. И я прочитаю только одно его стихотворение, и потом, если будет время, хочу, чтобы прозвучала моя песня на его стихотворение «Сен-Женевьев-де-Буа». Ну, это известное кладбище во Франции, в Париже, в котором были похоронены наши эмигранты. Первая строчка из его стихотворения, которое я сейчас прочитаю, это строчка из старинного эмигрантского романса на стихи Филарета Чернова. «Замело тебя снегом, Россия, ты в грехе по макушку холма, и в печалинках глаз твоих синих стекленелое зерна бельма. Ты не видишь, не чувствуешь бремя, что пригнуло, поставило ниц. Может, мимо прошло твое время, расплескалось, не зная границ. Может, век отзвенел твой былинный и уходит за памяти круг, как уходит загадочным клином журавлиная стая на юг, как уносится лист пожелтелый, зашагающим летом спеша, как, прощаясь с раненым телом, улетает в бессмертие душа. Неужели пустые столетия заполняли твой сказочный дом? И под каждой святую поветью благодать примирилась со злом. Заслонили просветы стуканы, и с добром прохудилась с ума. Даже горя в зеленом стакане больше нет, все испито до дна. Лишь колеблется пламени блестка на вселенских холодных ветрах, да в расплывшихся капельках воска отражается немощь и страх. Кто в подсвечнике сменит огарок, на алтарные камни светя? Кто распутает с Богом на пару птицу счастья в бесовских сетях? Вот тогда, может, в огненной пене встанет стяг над поверженным злом, и золой перепачканный феникс отряхнется, блеснувший крылом. Ну, стихи Всеволода Михайловича можно читать долго. Вот я просто вот одно стихотворение прочел. Тамара Шушпанникова из Полевского. «Бабье лето пришло на заросшие лесом увалы. И мне лес не узнать, не понять мне и душу свою. Не бывало такого, такого со мной не бывало. А теперь вот стою у суровой зимы на краю. Но запела душа, с листопадом, как видно, сдружилась. Среди желтых берез закружилась, не помня себя. А листва в этом вальсе на землю ложилась, ложилась, подгоняя себя и минуты свои торопя. Вот последний листок опустился, хрустящий и ломкий. Бабье лето прошло, отсмотрело цветные ясны. Скоро выпадет снег, скоро синими будут потемки. Вот снегирь пролетел, долетит ли живым до весны?» Вот, то есть абсолютное такое вот песенное стихотворение, даже такой вальс чувствуется там, вот вальс. Но еще одно коротенькое ее же. «Перекатное гулкое эхо, ты зовешь за собой, но куда? Я на север бегу, нет ответа. Я на юг, вновь пришла не туда. Где же ты? Отзовись, но не эхом. Кинь мне радугу в небо дугу. И по краскам годам, как по вехам, я в былое к тебе прибегу». Вот, кстати, сейчас я только даже осознал, что оно перекликается со стихотворением Маргариты Крымской, которое я прочитал. То есть ты на сей, там тоже север и юг. Ты с севера, я с юга. И тут несколько таких коротеньких поэтических диалогов из цикла «Визави». Михаил Юшков, «Светлая память», и Нонна Архипова. Оба из Екатеринбурга. Сначала Михаил. «Теперь уже не время лезть из кожи. Пора итожить то, что набралось, и то сказать. Жизнь, слава Богу, прожил, а вот пожить, кажись, не довелось». Причем он умер от рака совершенно неожиданно. Никто не знал, что он даже болеет, он никому об этом не говорил. Он на Архипова. «Я не знаю, чего я боюсь сильней. Одиночество долгих, как годы дней, или радостной встречи, которой как миг, короткой как миг, от которой отвыкла, и ты отвык». Михаил Юшков. «Мы маскируемся под осень, и полной искренности нет. Хотя давно уже не просим ни светлых зим, ни долгих лет. Мы в эти листья, в эти краски себя врисовываем вновь, чтобы оказаться в дивной сказке с названием «Поздняя любовь». Но поздним чувства не бывает, но не возраст важен, на накал страстей. В их море увлекает любви бурлящая река, пороги ссор, обид, шеверы, и откровений водопад, и плес надежды, омут веры, живут водой родника души мятежной неуемной. А осень, осень подождет, и под дождем о ней не вспомним, и вообще ее черед». Нонна. «Терпите, люди, скоро лето, как мудро кто-то произнес. Но что мне лето, если где-то в душе вовсю сечет мороз? Но что мне лето, если душу не отогреть, не раскатать? Зачем оно, когда в подушку я стала по ночам стонать? Пусть будут веселиться люди, давно уставшие от вьюг. Зачем мне лето, если будет за встречами печаль разлук?» Ольга Анисимова из Москвы, тоже ее Сергей нашел. «Мы словно брошенные кошки, свободы и зябкую полны, все одинокие немножко под горьким хохотом луны. Петля домашнего уюта сжимает душу в хриплый ком, и мы живем, живем, как будто все сможем изменить. Потом?»
Неожиданно так. Потом?
Да. И коротенькая, боль в пол накала, в паузах ватных, горечь в бокалах с привкусом мятным. Ну, совершенно, вот у нее стихи, вот здесь вот видно, они коротенькие, но четкие, тонкие, емкие. Елена Бабану из Кишинева. «Нищенка, ты в стоптанных ботинках и в шляпе старомодной, по старости блондинка и взгляд такой голодный, с натреснутой клюкою, без денег, без заботы, с протянутой рукой, уставшей от работы, вся жизнь прошла на стройке, теперь, продав медали, ночуешь на помойке и просишь, чтоб подали. Тебе уж все едино, ведь ты с судьбой смирилась. Ты схоронила сына и к мужу смерть явилась. Теперь одна на свете, и никому нет дела. Сегодня на рассвете так звонко птица пела». Тоже совершенно неожиданное окончание. Вероника Сенькина, Москва. «Отбросив дня минувшего манерность, я падаю в безумство вещих снов, где искренность рассматривает верность как самую скупую из основ. Я путаюсь в понятиях и целях, кричу кому-то дорогому вслед, что годы ожидания обесценят любую из желаемых побед. Я меньше понимаю, чем должна бы, я больше потеряла, чем нашла. Но справедливость местного масштаба мне, несмотря на внятность, не нужна. Я вне повиновения и прений, вне сцены, соответственно, вне драм. Я вне эпизодических явлений реальности до самого утра.
Ну и проанонсируем песню в вашем исполнении на стихи Всеволода Слукина, и называется
«Сент-Женевьев-де-Буа».
Цветы на камне вечной зимой скорбы, чем краше цвет, тем тяжелей печаль. Могильный холм, земное поле горды и соль российских праведных начал. А в небе строгом плиты с письменами кресты восстали тысячи голгов. И спит народ с родными именами, в чужбине дальний свой обретший кровь. Под сенью древ пехота и пилоты, казачий стан, как уголек дозор. Корниловцы поебали пулеметом, гроздок цветут сигнал на рапный сбор. Давно мертвы, но так давно готовы за матушку, за Русь еще на бой. Верили, что вдруг всевышним словом мир снова переменится судьбой. Едва не сяда нас рассыпал Бунин последнюю строку бесценный прах. И будто предсказал он накануне неокаянный беспримерный крах. А сколько древней русской Атлантиды затихли звуки песен и стихов. И страстный дух утихшей Зинаиды узнал секрет свободы от оков. И смолкло все, и стало жизнь неслышно, а в уши заглянул неясный сон. Стояли так мы в немоте затишья и проливались капли через зонт. Но вновь с грозой земля в слезах просила забыть вражду, закрыть все двери зла. Земле чужой лежала вся Россия, застреленная в ночь из-за угла. Земле чужой лежала вся Россия, застреленная в ночь из-за угла.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.